некоторые информационные источники, ваши коллеги там проталкивают мысль, что этот господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион, предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие – предатель Родины. Вот он один из них.
Привет-привет! Это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» обо всем самом интересном, что произошло за последние несколько дней. Меня зовут Евгений Берг, и напротив меня в студии находится...
Алексей Пономарев.
Что ж такое, ребята, я начинаю сходить с ума. Где Саша Сулим?
Ну, мы, знаешь, мы с Сашей любим тебя разыгрывать всячески, поэтому меняемся ролями периодически. На самом деле, Саша Сулим уехала в командировку в Ингушетии, где сейчас только тоже развивается довольно серьезный движ. Если вы знаете, там часть земли передают в подчинение Чеченской Республике.
И не все жители Ингушетии с этим согласны, поэтому даже какая-то стрельба. В общем, я надеюсь, что Саша привезет классный материал. Но Алеша Пономарев просто как бы в подкастах не новичок, поэтому мы решили сегодня его привлечь, чтобы поговорить про так называемое дело Скрипаля, про отравление бывшего сотрудника российских спецслужб в Лондоне.
Которого, кстати, вчера Владимир Путин охарактеризовал довольно ярко.
Он просто подонок. Вот и все.
И про людей, которые... Про других сотрудников российских спецслужб, которые, вероятно, пытались его отравить.
Вы на самом деле кто?
Мы на самом деле те, кого и показывали.
Руслан Баширов.
Александр Петров.
Это ваши настоящие имена?
Да.
Да, это наши настоящие имена.
Ну и вообще так развиваются события, что явно тема уже становится шире, чем, например, история с покушением на Скрипаля или там история вокруг Петрова-Баширова, таких известных, да, уже всем персонажей, один из которых оказался сотрудником ГРУ по имени Анатолий Чипига.
Все, что было у нас изначально, это были две фотографии, два фейковых имени, мы начали искать их по соцсетям, находили достаточно мало.
Корреспондент русской службы BBC Андрей Сошников занимался делом Скрипалей примерно с того момента, как оно началось.
Пытались связаться с подругой одного из предполагаемых отравителей Руслана Баширова, она нас послала, и, собственно, на этом все зациклилось, потому что FindFace, сервис, который по лицам может находить людей в соцсетях, закрылся 1 сентября, соответственно, мы даже фотографии не могли нигде пробить, были в полном тупике, и вдруг появляется Роман Доброхотов с базами данных, достаточно продвинутыми базами персональных данных.
Первая умная вещь, которую мы сделали с Blink, это просто... удалось раздобыть регистрационный список Аэрофлота, где они регистрировались на полет в Лондон, и там просто мы посмотрели на загранпаспорта и обнаружили, что они отличаются только одной последней цифрой.
Роман Доброхотов, главный редактор издания The Insider, отвечал за российскую часть совместного расследования Bellingcat и, собственно, The Insider.
После того, как они достали эти загранпаспорта, во-первых, по этим загранпаспортам уже можно было посмотреть множество разных данных об их путешествиях. Мы получили информацию, по крайней мере, по последним паспортам, у них было несколько. Мы посмотрели их поездки с 2016 года. Узнали, что они уже были в Великобритании.
У BBC была возможность проверить информацию, которую раздобыл Роман, его коллеги, его источники из российской полиции. Насколько я понимаю, вместе с Bellingcat мы это сделали, нашли дополнительные подтверждения того, что эти люди действительно имеют бэкграунд спецслужб, и это не просто какие-то пассажиры спецслужб, случайные люди, которые там оказались в определенный момент. Нет, это люди, которые заканчивали престижные вузы, связанные с Министерством обороны, они служили в престижных войсковых частях и так далее, и так далее. В общем, это не случайные люди, как они сами про себя говорили в интервью RT, не продавцы какого-то фитнес-питания, а что-то действительно очень завязанное вот на эту сферу.
Вы работаете в ГРУ?
А вы работаете в ГРУ?
Я нет, а вы?
Я нет.
Я нет.
А где вы работаете? Вы взрослый мужчина, вы должны на что-то жить.
Ну, мы предприниматели средней руки.
Есть, конечно, такая конспирологическая теория, что поскольку при съемках этого интервью использовалась одна камера, они могли сниматься в разных помещениях, но мы, честно говоря, ей не очень верим. Все-таки есть какие-то источники, которые говорят, что это может быть похоже на кабинет Симонян и со стороны, когда снимали Баширова с Петровым, и со стороны, когда снимали саму журналистку.
То есть речь про то, что они не появляются одновременно в одном кадре?
Да, и это было требование со стороны самих Петрова и Баширова, что довольно странно для людей, которые никогда не давали интервью, с чего им вообще выбирать количество камер для съемок. Если вы такие непубличные люди, это довольно странно.
Ну, не знаю, по моим, если говорить про личные впечатления, да, есть ощущение, что все-таки снималось в одном помещении, и они там достаточно похожим образом освещены, звучат и так далее. Есть еще одна конспирологическая теория про то, что Петрова и Баширова, так называемых, да, отправили на это интервью в качестве наказания за то, что они провалились в Англии, в Солсбери, и оставили следы.
Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город.
Солсбери?
Да.
Прекрасный город?
Да.
Он, ну, это туристический город. Там есть знаменитый собор, Солсберийский собор. Он знаменит не только во всей Европе, он знаменит, я так думаю, даже во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123-метровым. Он знаменит своими часами, самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут.
И должны были выглядеть неким нелепым образом, как они и выглядели, потому что это все разошлось на мемы и так далее. И плюс там еще есть намеки на их гомосексуальную связь.
У вас был с собой флакон духов Нина Ричи, который демонстрирует британская сторона как evidence, как вещественное доказательство вашего, как они считают, преступления.
Нормальным мужикам с собой возить женские духи – это не глупо. Ну, даже реально проходя таможню, проходишь когда таможню, проверяют все вещи. И просто любой полицейский при досмотре, у него, ну, я думаю, если бы у нас что-то было бы, у них бы возникли бы те вопросы бы. Зачем у мужчины в багаже лежат женские духи?
По крайней мере, даже у простых людей, наверное, простых, возникли, наверное, бы эти вопросы. Зачем мужчинам женские духи?
Где бы простые люди увидели ваши духи?
Не, проходя таможню, идет. Проходишь когда таможню?
Короче говоря, у вас были с собой духи не на речи?
Нет.
Или не было?
Нет,
нет.
К вопросу о нормальных мужиках. Вы все время на всех видео вы показаны вместе, все время вместе, находились вместе, жили вместе, ходили везде вместе. Вас вообще, так скажу, что объединяет вас двоих?
Знаете, давайте мы не будем лезть в частную жизнь, в личную жизнь. Мы пришли сюда к вам за защитой. У нас получается какой-то допрос.
Ну, я этих намеков, честно говоря, не разглядел, потому что они произнесли фразу про нормальных мужиков, что при определенном угле может означать...
Гетеросексуальных мужчин.
Да, гетеросексуальную ориентацию. Но поскольку они, видимо, не успели подготовиться к этому интервью, они сами не знали, что на него пойдут, пока Владимир Путин не заявил на Дальневосточном форуме, что они гражданские лица, и тогда они уже узнали, что вот у них такая легенда, и нужно к ней готовиться. Наверное, если бы... Там мне пришлось за одну ночь придумать себе новую биографию, кого-то изображать. Я бы тоже настолько жалко смотрелся в кадре, если бы мне спустили легенду вот буквально за несколько часов до самого интервью.
Ну да, это просто все выглядит как издевательство. И там Симонян как раз несколько раз поднимает эту тему. Она сначала говорит, а что вас вообще связывает между собой? И так игриво улыбается. А потом еще, значит, говорит, что ну ладно, давайте уж не будем уточнять, не так уж сейчас всех интересует, была ли у вас односпальная кровать или двуспальная в номере, что-то такое. Вот, и они сидят по-прежнему с виноватыми лицами. Ну, в общем...
То есть Лёша говорит о том, что, возможно, для типичных российских вояк выступать в качестве гомосексуалов – это что-то смерти подобное.
Да, если существует какой-то кодекс чести, кодекс поведения в спецслужбах, то оно, наверное, не предполагает походы на интервью в таком странном образе с такой легендой, конечно.
Ну и, конечно, таким финальным важным эпизодом было то, что нам удалось получить доступ, не нам, Беллинкет, удалось получить доступ к базе «Российский паспорт», где никаких особых интересных данных о персонажах не было, кроме той пометки, что, собственно, как раз, во-первых, сам факт того, что там не было части данных, был интересен, потому что на остальных-то данных много, а на этих товарищах была только одна карточка о выдаче паспорта. И штамп данные не давать с телефоном Министерства обороны. Причем именно с тем адресом, там у Министерства обороны много зданий, с тем адресом, который относится к Хорошевскому шоссе, где располагается ГРУ. Ага. Ну и кроме этого штампа было от руки написаны буквы СС, которые означают, судя по всему, специальные службы. Ну, по другим данным, совершенно секретно, но я думаю, что это означает именно как бы специальные службы. То есть это как бы некое обоснование для самого вот этого вот бывшего ФМС, теперь это МВД, которое означает, объясняет, почему, собственно, нет всех данных. Ага. Ну, грубо говоря, если бы этих людей стопанули на улице, если бы у них вообще не было бы паспорта, да, ну, они же не могут показывать свой реальный паспорт, так работают под прикрытием. А если бы у них вообще не было бы паспорта, сразу бы возникли вопросы, кто такой, ну-ка, пройдемте, товарищ. А так они показывают свои паспорта прикрытия, им любой полицейский там, или кто-то их проверяет, смотрит, ага, значит, тут у нас часть информации скрыта, и, судя по всему, эти товарищи у нас из спецслужб, ладно, до свидания, вопросы больше не имеют.
Про Руслана Баширова, он же Чипига, мы знаем побольше, но про Петрова мы, я так понимаю, не знаем практически ничего все равно.
Да, мы видим его заявку на получение нового паспорта. Судя по всему, он какое-то время жил в Санкт-Петербурге, так. Там у него был предыдущий паспорт, а сам он из Архангельской области. Но это тоже не факт, потому что эта информация может быть выдуманной. Вот как про Баширова мы думали, что он из Душанбе, и даже отправили ресерчера, исследователя, чтобы он покопался в душанбинских базах данных, поискал этого Баширова. Он вернулся ни с чем. Оказалось, что Баширов вообще никакого отношения к Душанбе не имеет, и вообще он никакой не Руслан, а Анатолий.
После того, как мы уже опубликовали наше расследование, которое связало Баширова и Петрова с ГРУ, самое интересное было узнать, кто эти товарищи на самом деле. И это было довольно сложно, потому что понятно, что ГРУ – это огромная организация, где много разных подразделений, и, соответственно, есть много училищ, в которых их могут готовить. И, в общем, как вот просто так вот брать и искать по соцсетям, там, осматривать там десятки учебных заведений и там тысячи аккаунтов в соцсетях, это было довольно сложно. Но нам, во-первых, подсказали ряд училищ военных, где готовят именно людей для каких-то таких вот уже боевых спецопераций, а также для спецопераций за рубежом. Там вот есть Новосибирское училище одно, и там еще ряд. И вот одно из них – это как раз вот ДВАКУ, Дальневосточное училище, которое тоже достаточно большое. Соответственно, отсмотрели, ну, я думаю, даже не тысячу, а как бы порядка там десятка тысяч различных фотографий. На одной из них мы обнаружили человека, очень отдаленно напоминающего Баширова.
Это там, где он в окружении каких-то людей, одетых в одежду,
да,
защитного
фото,
цвета?
Да, сразу видно, что фото сделано в Чечне. Оно, собственно, так и подписано, что оно сделано в Чечне. Непонятно, можно ли доверять подписи, но это видно по антуражу, что это явно какие-то наши представители Минобороны в чеченских пейзажах. И подпись была, что это герой из ДВАКУ. И
ДВАКУ – это как раз тот самый дальневосточный университет военный.
Дальневосточный университет. Герой из ДВАКУ, кстати, хорошее название для команды КВН, я им сразу подсказываю. Угу. И, короче, мы просто стали чуть больше внимания уделять ДВАКУ, хотя мы до сих пор не уверены, что это подлинная фотография. Вернее, что фотография-то, понятно, подлинная, но что на ней именно Баширов, мы не уверены. И я думаю, мы бы утонули в этом ДВАКУ, потому что мы вот до сих пор сами никаких интересных фотографий оттуда не нашли. Уже потом, постфактум, как после нашего расследования, все-таки на парочке фотографий его лицо обнаружили. Но мы фотографии в итоге за вот несколько дней, которые мы потратили, не нашли, но мы нашли памятник Рокоссовскому во дворе в ДВАКУ, который есть на всех фотографиях, и где есть золотыми буквами выбитые имена героев России, которые выпустились из ДВАКУ. И последняя фамилия там была очень интересная, потому что этот человек, если всех там погуглить или просто посмотреть на сайте ДВАКУ этот список, под всеми есть биография какая-то, а у этого человека биографии нет. То есть он явно какой-то представитель спецслужб. И по возрасту он подходит.
А фамилия была, собственно, Чипига. Вот у меня эта фотография перед глазами.
Да, а и это фамилия Чипига. И, соответственно, нам осталось только получить данные на Чипигу в той же паспортной базе. И мы увидели эту самую фотографию, собственно. Это и было хэппи-эндом, после чего уже наше расследование подтвердили другие издания. Ну, во-первых, «Коммерсант», а потом еще несколько зарубежных изданий съездили в его родное село, в Андреевку. И
Хабаровский край это, да?
Да, который недалеко совсем, кстати, от училища находится. И там нашли знакомых, которые сказали, что да, Баширов и Чипига – это одно и то же лицо.
26 сентября независимая расследовательская группа «Bellingcat» и издание «The Insider» выпустили, собственно, расследование, в котором рассказали о том, кто же такой Анатолий Чипига, что он из Хабаровского края, что он воевал в Чечне, что он учился в Московской военно-дипломатической академии, был прописан в общежитии РГГУ как обычный студент.
Интересно, кстати, в этом общежитии жил, например, наш коллега Шурик Горбачев.
Ну, может быть, он...
А также Noise MC.
Дорогие господа, иногородние студенты, РГГУ решил любезно предоставить вам апартаменты. Достаньте ручки и листы, чтобы адрес записать. Улица Кировоградская, дом номер 25. Все писали...
Вероятно, Чипига где-то там и ходил, может быть, они, не знаю...
Ну, на самом деле, Евгений, может быть, он никогда не появлялся в этом общежитии, он просто был там прописан.
Затем мы увидели в «Одноклассниках» фотографию со стенда из 2Q, стенд Героев России, где, опять же, фотография Чипиги с подписью. То есть там и лицо его, знакомое нам с Russia Today, и фамилия Чипига, и как бы вот стенд. А фотография была выложена год назад, то есть явно никто не мог это сфабриковать, потому что, ну, как бы это было... Тогда, когда никто еще не знал о существовании Баширова.
Ну вот, а все-таки как ты считаешь, вот этот герой России-то он за что получил? Потом было расследование же, вот материал, который выкладывал проект Ходорковского «Досье», там вот со ссылкой на источник, собственно, и говорится, что за эвакуацию Януковича с территории Украины.
Да, это источники журналиста Сергея Канева сообщили ему, что в 2014 году, когда вот эта известная история, Янукович... Его надо было быстро вытаскивать из Украины. И перед тем, как он очутился в Ростове, он его, короче, отправляли через Крым.
Внимание, предварительно 744.
Мы приготовились вынимать его прямо из Донецка. По суше, по морю и с воздуха. Мы им дали целевое указание, куда им нужно выйти на берег кортежем. И выслали вертолетную группу с отрядом спецназа на борту.
И было известно, что в этом участвовало ФСО, в том числе Дюмин, который потом стал губернатором, путинский вот этот охранник. И вот по данным Канева, там же, собственно, в этой спецоперации участвовала Чипига. И вроде как даже какие-то источники из украинских официальных властей потом это подтвердили. Сначала опровергли, потом вот недавно заявили, что это так и есть. Это, в принципе, выглядит более или менее правдоподобно, потому что он звание героя получил в конце 2014 года, когда Донбасс вот, начинался только еще, по сути. И если там за что-то и можно было получить звание героя, то только за захват администрации местных Донецкой и Луганской области. А мы знаем, что там участвовал ГРУ, потому что есть множество видео этих знаменитых, где бойцы кричат «За поребрик!» И, значит, они ехали так хорошо, очень в хорошем камуфляже, хорошо вооружены. И, ну, это, в общем, достаточно понятно, что это явно не донецкие шахтеры.
Хорошо, расскажи тогда, я так понимаю, что планируется некое продолжение в виде расследования теперь же про Петрова?
Да, значит, что касается Петрова, то здесь мы продолжим работу, и я очень надеюсь, что добьемся такого же успеха, как и с Башировым, но об этом рано еще говорить, потому что здесь наше расследование еще только в процессе, но уже можно говорить о двух других частях. Значит, наша следующая часть, которая, я надеюсь, уже выйдет к моменту, когда этот подкаст будет опубликован, будет, это даже не часть, а такая небольшая новостная заметка, но она очень интересная, поскольку она продолжает расследование западных спецслужб, опубликованных сегодня, относительно 4 ГРУшников, арестованных в Нидерландах. Они, кстати, весьма вероятно связаны непосредственно с Башировым и Петровым, поскольку наш источник правоохранительных органов Нидерландов сообщал, что и Баширов, и Петров тоже задерживались в Голландии. Но так или иначе, опубликованные 4 имени ГРУшников, арестованных в Голландию, они совершали кибератаки на организацию по защите химического оружия, Они пытались отправиться, как раз были задержаны в момент, когда пытались отправиться в Швейцарию для того, чтобы получить доступ к лаборатории Шпиц, которая тоже изучает химическое оружие, а также изучала вещество «Новичок», который
был отправлен. Это та лаборатория, куда ездил в том числе и Баширов с Петровым до этого?
Мы полагаем, что да, что это та самая лаборатория. И, ну, про Баширова и Петрова нам сегодня ничего не рассказали спецслужбы, зато они подробно рассказали, показали паспорта вот этих четырех сотрудников, которых они депортировали из страны, выслали.
Власти Нидерландов опубликовали и имена высланных россиян. Среди них два хакера, Алексей Сергеевич Маринец и Евгений Михайлович Серебряков, а также два разведчика, занимавшихся поддержкой операции. Это Олег Михайлович Сутников и Алексей Валерьевич Минин.
Буквально вот когда мы готовились к этому подкасту, власти Нидерландов начали пресс-конференцию, на которой рассказали о высылке в апреле четверых российских граждан, которые, по их убеждениям, по их утверждениям, являются сотрудниками ГРУ, которые пытались украсть данные о расследовании падения Боинга MH17 в 2014 году.
Да, мы выяснили про двух, что их места регистрации, то есть места, где они были прописаны, как это по старинке называются, связаны с главным разведывательным управлением, а точнее с двумя учебными заведениями. Адрес регистрации Алексея Минина – это улица Народного ополчения, 50. Несколько раз указано в базах данных, как его место жительства. Совпадает с адресом так называемой консерватории. Это военная академия Министерства Российской Федерации, где готовят военных разведчиков и военных атташе. То есть она связана с ГРУ тем или иным образом. И Анатолий Чепига тоже проходил в ней обучение в середине 2000-х годов.
Военно-дипломатическая академия, да.
Да, военно-дипломатическая академия. Вот. Кроме того, Алексей Маринец был зарегистрирован по адресу Комсомольский проспект 20, это военный университет Министерства обороны, и там расположена войсковая часть, которую, помните, спецобвинителя Мюллера американского, вот он ее упоминает, подозревая во взломе сетей Демпартии США в 2016 году.
Маринец зарегистрировал машину на адрес Комсомольский проспект, дом 20. А это адрес той самой войсковой части ГРУ, которую ассоциируют с хакерской группировкой, известной как APT-28 или Fancy Bear, то есть той самой, которая взламывала Хиллари Клинтон, Макрона и так далее. То, что эта войсковая часть относится к этой хакерской группе, мы доказали уже довольно давно, год назад, когда инсайдер опубликовал расследование о взломе Макрона как раз-таки, где в метаданных одного из писем обнаружилось имя, фамилия одного из хакеров, Георгий Петрович Рожко. И, как вот мы выяснили, он служит именно в этой войсковой части. Так вот, потом еще Мюллер...
Правильно, своем... понимаешь, они просто не стерли одну фамилию где-то, когда...
Да, да, ну они, когда публиковали письма, в метаданных нескольких писем были экселевские файлы, вернее, в самих письмах были экселевские файлы, и в метаданных этих файлов, которые они, судя по всему, пытались расшифровать, потому что это были экселевские финансовые там документы, зашифрованные, запароленные. Они пытались их открыть, и после этого забыли стереть следы этой попытки взломать эти экселевские файлы.
Давай поясним, осталось... просто метаданные – это файл был открыт такого-то числа, да, там, таким-то пользователем.
На таком-то компьютере, и вот пользователь.
Ну, блестящая работа, это было реальное имя. Разведчиков, понятно.
Георгий Петрович Рожко. Соответственно, после там долгого расследования мы выяснили, что это Георгий Петрович Рожко служил в этой конкретной войсковой части. Через год, в июне этого года, или в июле, Мюллер опубликовал то, что называется indictment, это постановление о признании виновными целого ряда сотрудников ГРУ из этой конкретной войсковой части за попытку взлома серверов Демократической партии США. То есть, по сути, США подтвердила опубликованную нам информацию о том, что эта войсковая часть и есть, по сути, те самые Fancy Bear, или APT-28, в общем, это самая хакерская группа.
Вот еще я сейчас просто листаю ленту новостей, которая постоянно пополнялась сегодня в течение дня, и там еще про Алексея Маринца сказано, что его однофамильца разыскивают на форуме выпускников Военно-космической академии Можайского.
Причем там очень интересный факультет автоматизированных систем управления и связи. Это, а в документах, которые показало Нидерландское министерство обороны, он указан как cyber-operator, то есть что-то связанное именно со взломами, с хакерством. Он один из тех людей в России, кто работает по образованию, судя по всему. И еще очень интересная деталь про Евгения Серебрякова, который является соавтором учебника по дискретной математике, а также автором научной работы под названием «Внимание! Восстановление полиномиально усложненной линейной рекурренты максимального периода над кольцом Галуа по старшей координатной последовательности». Вот так вот эта работа звучит, не укладывается даже в нескольких строчек названия, но чему она посвящена? Она посвящена криптографии, и указан он как сотрудник Центра специальных разработок Минобороны. А вот про эту организацию очень много всего можно найти в интернете. Все инновации, связанные в том числе с кибербезопасностью Министерства обороны, исходят оттуда.
Собственно, с оборудованием для взлома Wi-Fi сети задержали этих четверых граждан. В частности, вот они как раз планировали кибератаку на штаб-квартиру организации по запрещению химического оружия.
Тут я бы еще, может быть, два пунктика отметил, что, во-первых, конечно, Алексею Маринцу не очень, видимо, как сказать, не то чтобы не повезло, но у него достаточно редкая фамилия.
Поэтому все начинают гуглить его в
первую очередь. И он самый какой-то засвеченный персонаж в этой компании, и он же оказался тем самым обладателем бумажной квитанции из московского такси, на котором он ехал в Шереметьево, с адреса, где находится одна из, ну, можно сказать, штаб-квартир ГРУ в Москве. Насколько можно вообще говорить о...
Ну, так называемые хамовнические казармы на Несвижском переулке.
Да, вот он отъехал оттуда в Шереметьево за 800 с чем-то рублей.
Алло.
Алло, здравствуйте. Бениамин Нариманович, это?
Да.
Это такси, такси, да, такси?
Да, все правильно.
Да, слушайте, а вот я просто ездил с водителем Цветковым, я не знаю, за кого эти остались, инициалы у меня в квитке, Цветков СВ. Вот, я там потерял вещицу, оставил в машине, можно как-то с ним там, может быть, там оставил, то есть это я предполагаю, с ним можно как-то связаться?
А когда у вас поездка была?
Ну, типа на днях, по-моему, типа, не знаю, может быть, там неделю назад.
Ну, честно говоря, все хорошее, мы в курсе всех обстоятельств.
Евгений Берг оказался не первым журналистом, который попытался позвонить по номеру, указанному в квитанции, изъятой у одного из задержанных российских разведчиков Алексея Маринца. Индивидуальный предприниматель Бениамин Шагинян, указанный, собственно, тоже в этой квитанции, подтвердил подлинность ее и сказал, что действительно у них в компании работает такой водитель, но...
По фамилии Цветков.
Но его уже замучили журналисты звонками из разных информационных агентств и изданий.
Ну, как вы могли слышать на записи, я сначала, блин, конечно, такой умный, представился, значит, человеком, который ехал в этом такси и забыл зонтик, на что, значит...
Получаешь пятерочку за журналистскую этику.
Да, на что, как бы, господин Бениамин Шагинян сказал мне, типа, ну, слушайте, давайте уж завязывайте, в общем, вы журналист, давайте ближе к делу. Очень корректный мужчина мне показался, я, правда, думаю, что он еще не понимает, во что он вляпался.
Ну, у нас мы достали из архива копии этой квитанции, видим, ну, если водитель сам не может вспомнить, потому что довольно дальняя поездка.
5 апреля, да.
20-25 поездок в день, запомнить всех нюансов он не может. Но такая квитанция существует.
Вот уж насколько я не государственник, если можно вообще это слово как-то применять, да, но когда смотришь на то, как разведка в стране, гражданином которой ты являешься, проваливается вот так, становится стыдно даже за нее. Ребята, ну неужели нельзя было уничтожить этот несчастный квиток от такси с номером телефона, блин, этого таксиста?
Ну, возможно, у меня есть идея, которая, ну, знаешь, как Владимир Путин, например, как известно, не пользуется сотовым телефоном, и звонит по дисковому, ну, из соображения безопасности, чтобы никто не взломал его там через интернет и так далее. И, возможно, может быть, я не знаю. У меня просто нет знакомых, работающих в ГРУ, и поэтому я не знаю, какие у них рекомендации. Может быть, им, например, запрещено пользоваться там сервисом Яндекс.Такси или Убером, чтобы не спалить свои передвижения, поэтому они по старинке вызывают такси по телефону дисковому, и дальше им выписывают бумажный квиток, чтобы...
На 840 рублей, чтобы потом как бы
небольшой зарплаты вернуть деньги.
Да, я не думаю, действительно, что она у них дико большая.
Да, но есть в этой истории еще какие-то странности. Во-первых, мы располагаем там на 60% теми же базами данных, которыми располагают наши расследователи-коллеги, и действительно очень легко находить в этих базах данных сотрудников ГРУ. Как кто-то сегодня написал в интернете, даже спецслужбы Люксембурга при легкой такой доступности этих баз данных могут получить полный список агентов российской военной разведки. Но вообще в России есть другая спецслужба, называется она Федеральная служба безопасности, и там, судя по всему, с конспирацией все неплохо, потому что их так легко по этим базам невозможно пробить. Если вы смотрите людей, которые зарегистрированы в местах обучения будущих сотрудников ФСБ, то их тоже, в общем-то, сложно найти в этих базах. Поэтому возникает еще одна конспиративная теория, согласно которой вот сливаются разрешения ФСБ и ГРУ, но я с вашего позволения не буду ее комментировать, потому что у нас нет фактов по этому поводу, но просто хотелось бы отметить такой факт, что ФСБ в этой истории выглядит гораздо более профессиональной спецслужбой.
Ну да, это очень распространенная конспирологическая теория, но она очень-очень глупая, потому что, во-первых, ФСБ никаким образом не могло взять и зафигачить базу ГИБДД номера ГРУшников, потому что, ну, как бы это не ФСБ делает. Во-вторых, огромное количество вещей, которые мы про ГРУ расследовали ранее, тоже было сделано руками самих ГРУшников. Например, по Черногории, когда мы расследовали, как они пытались профинансировать переворот, попытку переворота, предотвращенную, потому что, опять же, все не делали по-идиотски. Но вот когда они... В момент, когда они ее финансировали, Шишмаков, ГРУшник, присылал деньги сербам через Western Union, что само по себе смешно, но так еще и оставлял в обратном адресе Хорошевское шоссе 76, то есть адрес ГРУ, и вот показывал свой паспорт, копия паспорта есть там во всех материалах дела. В общем, все данные, да, то есть у меня нет никаких оснований полагать, что они вообще каким-то образом борются друг с другом. Все, что мы видели, это только сотрудничество, никаких следов борьбы. Мы не видели, это борьба, это поражение ГРУ невыгодно, в том числе и ФСБ тоже, поскольку дискредитирует сразу все наши органы. В конце концов, ведь ФСБ тоже должно защищать персональные данные. Если персональные данные ГРУшников утекают, то это, собственно, сказывается на репутации ФСБ тоже. Это их это то, что они должны были предотвратить. Поэтому их репутация страдает здесь не меньше.
Помните, когда взламывали Демпартию США, киберэксперты удивились, что есть одна хакерская группировка, которая связана с ГРУ, и есть другая хакерская группировка, которая связана с ФСБ, и они конкурировали между собой, пытаясь взломать эти несчастные сети демократической партии. Они конкурировали так, что одна могла спалить другую. То есть они действовали неаккуратно, потому что спешили обогнать одна другую, действовали не совместно. Это действительно может указывать на такую драку бульдогов под ковром, но полем битвы является сеть международной критической инфраструктуры, международная.
Там совсем так. Значит, во-первых, первое взломали как раз Cozy Bear, которая, судя по всему, относится к другой спецслужбе. Раньше была версия, что это ФСБ, сейчас основная версия, что это служба внешней разведки. По крайней мере, вот опять же, те же самые голландцы опубликовали данные о том, что за Cozy Bear стоят СВРовцы. Даже указали
Вот, кстати, для людей, которые совсем в танке, а вот чем отличаются СВР и ГРУ? Служба внешней разведки и главное разведывательное
управление. СВР — это разведчики, которые ведут двойную жизнь, живут в разных западных или незападных государствах под каким-то... с какой-то вторым именем, второй судьбой, и пытаются, соответственно, выведать всякие секреты. То есть это классические
агентурная разведка, шпионы.
Да, агентурная разведка, которая не занимается боевыми какими операциями, которая занимается добычей информации. А ГРУ относится к Министерству обороны, то есть это военные, которые занимаются военными операциями, которые, если там нужно будет, захватить какой-нибудь...
Полуостров?
Здание, да, или полуостров, например, чей-нибудь отжать, то здесь как раз позовут хорошо вооруженных, экипированных сотрудников ГРУ.
Приехали какие-то мужики и начали травить бомжей там у вас в Великобритании. Что за бред? Это что такое? В очистке, что ли, не работают? Нет? Никому не нужно там травить. Этот Скрипаль, он предатель, как я сказал. Его поймали. Он наказан был. Отсидел в общей сложности 5 лет в тюрьме. Мы его выпустили. Все. Он уехал еще сотрудничать, продолжал там, консультировал какие-то спецслужбы. Ну и что?
Знаете, как бы, нахрена нам враги, если у нас есть такие друзья?
Ну, не убавить, не прибавить. В общем, мы пойдем это с Лешей, наверное, переваривать. Это была «Медуза в курсе». Подписывайтесь на наш подкаст и на наши другие подкасты в приложениях для подкастов iOS, Android. Или можете подписаться у нас на сайте, ставьте нам оценки. Это позволяет слушателям находить нас. Спасибо студии Gentle Music, которая нас сегодня приютила. Слушайте нас через неделю.
Но только вместо меня в студии будет прекрасный Саша Сулик.